4 октября 1993 года. Расстрел парламента. К декабрю 1992 года ситуация в стране не улучшилась. Сбить инфляцию не удалось. Слишком тяжелым было положение экономики до начала реформ. Если в декабре 1991 года за доллар давали 20 рублей, то через год он стоил 300 рублей. Возмущение политикой властей было огромным. Это все отразилось на правительстве. На 7-м съезде в декабре 1992 года депутаты провалили кандидатуру Гайдара при выборах на пост премьера. Ельцин, стремясь избежать опасного для него политического кризиса, решил пожертвовать раздражавшими оппозицию Бурбулисом и Гайдаром и 1 декабря предложил в премьеры Черномырдина, сумевшего быстро перестроить в рыночном ключе подведомственную ему газовую отрасль. Первой же своей публичной фразой о том, что он за рынок, а не за базар, Черномырдин понравился консерваторам, вселил уверенность в промышленников, увидевших на премьерском посту своего человека. При этом Черномырдин полностью зависел от Ельцина, и в правительстве он был блокирован вице-премьерами-рыночниками Чубайсом, Федоровым и Шохиным. Тем не менее, назначение Черномырдина не снизило накал сопротивления реформам. В парламенте и за его пределами в 1992-1993 годах резко усилились оппозиционные силы, из которых наиболее опасными были непримиримые, в их числе были коммунисты и патриоты. Они стали проводить многочисленные митинги, провоцируя власти на столкновения, которые порой и происходили в столице. Волнения на улицах стали фоном начавшегося в декабре 1992 года конституционного кризиса. Большая часть депутатов Съезда народных депутатов во главе с председателем Верховного Совета Хасбулатовым вначале выступила против правительства Гайдара, а потом и против Ельцина. Спор между законодательной и исполнительной властью шел о форме правления. Парламент отстаивал свое исключительное право на утверждение и контроль за деятельностью правительства, что подтверждалось Конституцией. Ельцин же и его окружение были резко против действующей Конституции, системы советской власти, стояли за принятие нового основного закона, написанного под сильного президента. В полемику о Конституции были втянуты Конституционный суд, пресса, общество. 25 апреля 1993 года Ельцин провел референдум, который показал, что он еще пользуется доверием народа, но уже не таким безоговорочным, как во время президентских выборов весны 1991 года. На этот раз не 70 миллионов избирателей, а лишь 40 миллионов доверяли президенту, а 27 миллионов человек были уже против Ельцина. Однако Ельцин счел это своей победой и дал распоряжение о подготовке окончательного текста Конституции. К осени 1993 года противостояние парламента и президента стало непримиримым. Оно осложнялось взаимными личными оскорблениями Ельцина и Хасбулатова и отчетливым размежеванием в обществе. Для сторонников Ельцина вполне авторитарные позиции президента в тот момент символизировало продолжение демократических преобразований, укрепление свободы. Оппозиция парламента означала номенклатурно-коммунистический реванш, откат от достигнутого и даже намерение совершить коммуно-фашистский переворот. Сторонникам же парламента Ельцин казался диктатором, поправшим демократию, которая позволила ему подняться на вершину власти с помощью того же парламента. При этом в споре о форме правления стороны руководствовались также своими идеологическими, клановыми и личными симпатиями и антипатиями. В целом демократические и антикоммунистические силы были на стороне Ельцина, а коммунисты, националисты и неофашисты были на стороне парламента и позже поддержали его своими боевиками. На сторону парламента перешел также вице-президент Рудской, который указом Ельцина был лишен своей должности, но отказался признать это увольнение. 21 сентября борьба перешла в финальную стадию. В этот день Ельцин издал указ номер 1400 о поэтапной конституционной реформе. Согласно букве указа, в стране вводилось прямое президентское правление, а парламент распускался до 11 декабря 1993 года, дня выборов в Государственную Думу. В сущности, это был государственный переворот. После этого здание Белого дома, где находился Верховный Совет, было лишено электричества, воды и заблокировано войсками. Со своей стороны, в тот же день Конституционный суд признал указ номер 1400 неконституционным, а Верховный Совет лишил Ельцина президентских полномочий. Ими был наделен находившийся в Белом доме Рудской. 23 сентября 10-й чрезвычайный съезд назначил и новое правительство. Действия парламента были поддержаны большей властью местных советов в разных концах страны. Да и в столице положение было неустойчивое. Началась дуэль указов, когда по стране расходились противоречащие друг другу распоряжения. На Лубянской площади прошел невиданный ранее митинг чекистов отчетливо антипрезидентского характера. Были заметны колебания в армии и внутренних войсках. Ни к чему не привели попытки патриарха Алексия II примирить противоборствующие стороны. 3 октября парламентская сторона, чувствуя некоторую неуверенность президента и его окружения, не добившихся полной поддержки армии, милиции и Министерства безопасности, перешла к открытым военным действиям. Группы вооруженных добровольцев во главе с фашистствующим генералом Макашовым захватили здание московской мэрии, а затем, сбивая кордоны ОМОНа и милиции, двинулись на грузовиках к зданию телецентра Востанкина. Там началась беспорядочная стрельба. Сторонникам парламента захватить телевидение не удалось, но трансляция передач на время прекратилась. Лишь проельциновское российское телевидение вышло в эфир из запасной студии. По нему выступил Гайдар, назначенный к тому времени вице-премьером, с обращением к демократически настроенным москвичам поддержать правительство и собраться у главного здания мэрии на Тверской улице, где предполагалась раздача оружия. Туда устремились сотни людей. Указом Ельцина в столице было объявлено чрезвычайное положение. В столицу начали вводить войска. Казалось, что повторяется ситуация августа 1991 года. Но, в отличие от ГКЧП, Ельцин сумел переломить ситуацию в свою пользу. Армия не встала на сторону парламента, и утром 4 октября, в присутствии бесчисленных толп зевак, танки Кантемировской дивизии начали обстрел Белого дома, где вскоре начался пожар. К вечеру защитники Белого дома сдались, а руководители парламента были арестованы.